Приветствую, Юрий.
Приветствую
Приветствую
всех.
Рад снова видеть.
Мне тоже приятно.
Передаю слово.
Итак, после нашей беседы появились вопросы у друзей наших каналов. Появилось выражение своей позиции по отношению к услышанному. И было несколько довольно таких четких, конкретных предложений обсудить то-то и то-то. Их было несколько. Давай поговорим о том, что тебе самому показалось самым интересным.
Ну, вообще тематику митохондрии, конечно, можно дополнительно развивать, всю эту тематику резонансов. Можем углубиться, но для начала хотел бы вообще разобрать тематику основных происходящих событий, да, и как нам, возможно, стоило бы реагировать для того, чтобы не растрачивать свое здоровье, внимание, и чтобы у нас был потенциал для глубокого погружения во все уже вот эти вот научные сферы. Сейчас, секунду. Что-то, видимо, наверное, с интернетом, да, у меня? Картинка подвисает немножко.
Ничего, все идет, все нормально.
Все идет, хорошо. Итак, я хотел озвучить, что для себя я вывел такое правило, что если я являюсь причиной, а все остальное уже вовне является, грубо говоря, следствием, то есть весь событийный ряд в моей жизни является следствием, то я меньше эмоционирую, меньше растрачиваю своей психической энергии, и всю эту психическую энергию я могу направить на воплощение того, что я хочу. Вот, я как бы с этого хотел начать. Я вывел такую простую формулу, да, 2×2=4. Формула биопатриота, 2×2=4. Так вот, когда нам все известно, то у нас не возникает ни жалости, ни злобы, ни ревности, ни зависти, когда все переменные известны. Поэтому всячески, я считаю, нужно стараться фокусироваться в данный момент на том, что проверяемо, на том, что вечно, на том, что одинаково для всего человеческого мира. И в таком случае у нас будет меньше раздора. И опять же, вот этот подход, я считаю, позволит нам быть на высших каких-то вот этих вот так называемых эмоциональных тонах, по шкале эмоциональных тонов. То есть это интерес, радость, энтузиазм, вдохновление, творчество. Вот.
Окрыленность это называется.
Окрыленность, да. И когда мы пребываем на вот этих тонах высоких, то наш мозг работает, ну, грубо говоря, на 100%, вот, на максимум от возможного. А если же мы понижаемся, то там 30%. И порой вообще он отключается, и человек действует на инстинктах. Поэтому предлагаю фокусироваться именно на человеческих каких-то вот аспектах и продолжить беседу вот в этом также ракурсе. Передаю слово.
Хорошо. Ну, затронуты очень важные элементы подхода, назовем это системный подход к любой проблематике. И здесь чрезвычайно важным элементом является то, что необходимо понимать всем, кто так или иначе пытается войти в это поле исследования и найти в нем то, что, как ты сказал, осязаемо, проверяемо, а в науке это называется воспроизводимо. Воспроизводимость опыта – это один из постулатов любого научного исследования. И там еще есть пара таких очень важных моментов, довольно существенных. Речь идет и о масштабе исследований и так далее. Но в наше время, как никогда, важен второй основной элемент участия в рассмотрении какой-то, пусть самой практической, самой тривиальной проблемы, это выход на общий протокол. Вот огромное количество недоразумений сегодня из-за того, что кто-то один и тот же феномен называет так, другой по-другому. третье еще каким-то образом. Образовалось бесчисленное количество группировок, которые, казалось бы, занимаются одним и тем же, но используют разную терминологию. Это не только в классической науке, сплошь и рядом мы это наблюдаем. Я, по крайней мере, наблюдаю с того момента, когда я в институте еще занимался научной деятельностью. Уже тогда мне приходилось заниматься переводом научных работ. Я этим профессионально занимался еще начиная с 4 курса. И мне приходилось иногда быть рефери между научными руководителями на разных кафедрах, у которых были свои узкие исследования, они не могли друг с другом договориться. Мне приходилось через публикации, например, в американских научных журналах, их как-то друг с другом состыковывать. Хотя, казалось бы, что может быть более предметно, чем авиационное оборудование? Вот такой пример. Дальше. Еще один пример, чтобы меня все правильно поняли. Существуют сегодня эзотерические практики, школы, группы, традиции, какие-то ученические направления, в которых рассматривается человек, ну, да вот, скажем так, его энергетика. И одни и те же, по сути, процессы описываются самыми разными терминами. Иногда они между собой никак не состыкованы, но одни привыкли обозначать какими-то терминами конкретные процессы в энергетике человека, а другие привыкли описывать это совсем другими терминами. Почему я об этом говорю? Потому что мне этим тоже приходилось заниматься, когда я вплотную уже вошел в то, что называется эниология, настоящая. Не подзаборная, как это началось в 90-х годах, или дворовая. И мне и в этом приходилось потом разбираться, чтобы навести там порядок. Но нормальная, научная, когда приходилось общаться с людьми, которых я очень часто упоминал, это Александр Сергеев, это Юрий Александрович Фомин, значит, другие участники того периода, того, когда 80-е годы, все эти, тогда они называли почтовые ящики, эти все закрытые лаборатории, они занимались этим, казначей Владимир Петрович этим тоже занимался. И я поставил просто перед собой задачу, когда я вошел во все это русло, ну и пришлось поучаствовать в организационных мероприятиях, по крайней мере здесь в Риге. И мы должны были договариваться, потому что уже к тому моменту оказалось, к 90-м годам, сложились целые такие коллективы научно-исследовательские, у которых была четкая терминология. Вот, допустим, ну так, если совершенно примитивно, вот идет энергия по такой-то Сушумне или, значит, там, Ида Пингала, и одна группировка называет это одними терминами. Другая группировка, эти же процессы, называют совершенно по-другому. Они в разговоре между собой употребляют термины, и одни не понимают других, а говорят об одном и том же. В наше время такого рода явлений, ну просто море разливанное, и в этом пора наводить порядок.
Пора.
Не по принципу, вот я так главный, потому что у меня такое-то научное звание, еще непонятно сейчас какое. А это должно быть на основании просвещенного консенсуса, где более веское мнение должно подтверждаться, во-первых, фундаментальностью образования в конкретных видах наук, где ничего не должно быть отброшено. Ни оккультно-эзотерические науки о физике и энергофизике человека, ни, как современные уже люди этим занимаются, квантово-физические явления в том же человеке. Если мы говорим о фотонных явлениях, совершенно понятно, что это уже меньше, чем полшага до квантовой физики. Это уже вход туда. И поэтому люди, обладающие опытом синтеза разных научных направлений, естественно научных, они должны играть как бы первую скрипку, но они не должны отбрасывать ни одно чужое мнение, которое им покажется каким-то, так сказать, несуразным. Все должно обсуждаться и приводиться к общему знаменателю. А чтобы было понятно, как это лучшим образом делать, мне кажется, наилучший пример – это книга «Эзотерика для начинающих», автор Уильям Дауэр, это один из основателей храма человечества, который до сих пор руководится великим учителем человечества Илларионом. Я эту книгу ставлю всем в пример не потому, что там какая-то истина в последней инстанции, в которой сказано все на века, на бесконечность. Там метод показан. Как то, что мы называем по инерции до сих пор оккультно-эзотерические знания, блестяще стыкуются с наукой начала 20 века. А эта методика совершенно спокойно приложима и в наше время.
Да.
Извини, я должен воспользоваться случаем и вспомнить еще вот о чем. Очень много было комментариев под этим видео. Ну, вы, ребята, там молодцы, но мы ничего не понимаем о том, из того, о чем вы там говорили. Вы уж снизойдите до нас, объясните все гораздо проще, простым языком. Я некоторым из друзей нашего канала, которые опубликовали такое интервью, уже ответил письменно. А теперь я отвечаю еще раз, напомнив то, о чем ты сказал. Пожалуйста, есть ссылки на твои каналы. Там есть ролики, там есть материалы, где то, о чем мы говорили вскользь, касаясь, обозначая эту тематику, там разъясняется досконально, максимально просто, доходчиво, но, с одним но, если у человека в голове осталось хотя бы такое солидное школьное образование, очень желательно советского периода. Этого уже достаточно для того, чтобы многое понимать.
Да, действительно, те тематики, которые сейчас обсуждаю на канале, я начал обсуждать лишь вот год, даже полтора спустя развития канала, несмотря на то, что я это все знал, скажем так, и 7 лет назад. Вот. Потому что я подготовил уже серию видео, то есть вот от базового, скажем так, до нынешнего момента. И человек, если вот следит за каналом, либо не поленится зайти чуть-чуть назад, каждый может в этом разобраться. Моя как раз вот философия, скажем так, в том, что нужно прийти именно к целостному восприятию, я это формулирую так, именно то, о чем говорил сейчас Юрий. То есть уходим от плоского мышления, от плоского какого-то касательного восприятия и приходим к формированию образного мышления, 3D-образ, хотя бы 3D, а в идеале там и 4, и 5, и 10D, да. То есть D от слова dimension, да, то есть измерение. И если мы состыкуем химию, физику, механику, квантовый мир, там, биологию, даже мифологию, эзотерику и так далее, главное под определенным углом это все увязать, все эти пазлы состыковать, то мы получаем классный 3D-образ любого процесса, происходящего как в мироздании, так и в нашем теле. Вот. И это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. То есть каждый, кто хочет, может разобраться. И имея доступ к интернету, к информации, живя в век информации, я думаю, это сделать еще проще. Мне вообще нравится формулировка такого типа, что незнание в век информации – это выбор. Вот. Я предлагаю ознакомиться.
Теперь, что я еще предлагаю? Просто как вариант. Многое, о чем мы говорили в прошлый раз – а мы говорили в основном о митохондриях, о том, что это удивительная органелла, это живое существо, по сути, так или иначе, оказавшееся вовлеченным в организм клетки, кем-то.
Mm-hmm.
И все это присутствует в виде гармоничного, организменного пространства. Я сейчас назвал ключевое слово. Гармонично. Так вот, мы много о чем можем говорить в деталях, разбираясь до самых-самых там, до, не знаю, атомарных каких-то уровней, но слово гармония подразумевает то, о чем я очень часто говорю. И не потому, что я влюбился в это, а потому, что я знаю, что это так. Мир живых существ, мир живого, то, что изучает четкая, ясная, простая, как блин, наука биофизика, которая рассматривает пространство жизни как проявление пентасистемы. Если ты смотрел внимательно те видео, те интервью, в которых я касался этой темы, а однажды с Владиславом Платоном я посвятил очень много времени максимально подробному объяснению того, что такое пентасистема, как она проявлена, например, в китайской натурфилософской системе усин, то есть пять оснований. А в древнекитайском варианте это не основание, это вибрация. То я думаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Если не изучил эти материалы, то значит, было много публикаций, но это было как раз весна прошлого года, где я довольно часто делал ссылки на материалы, которые закреплены на Google диске со свободным доступом. И там есть эта работа, посвященная пентасистеме. А почему я о ней говорю? Потому что пока мы существа определенного типа, это антропоморфная форма эволюционирующего сознания, проявлены в этом мире, в этой системе измерений, мы полностью подвержены этому основополагающему, всепроникающему принципу пентасистемы, внутри которой, как прошивка, как золотой ключик, открывающий невообразимое множество проявлений пентасистемы, золотое сечение.
Mm-hmm.
Почему я сейчас еще об этом говорю? Вот мы говорили в прошлый раз о том, что наиболее мощно, явно, эффективно, продуктивно митохондрии работают, когда у них такое молодое состояние.
Угу. Исходное состояние, да, именно.
Исходное состояние, да. Так вот в этом состоянии параметры митохондрии полностью укладываются в золотое сечение.
Наверняка, опа. Наверняка.
Но это точно, потому что я этому тоже посвящал определенное время. Просто в прошлый раз я уж решил в эту тему не углубляться, а сегодня есть возможность. Далее. Когда я изучал внутреннее строение митохондрии, и у меня было это эврика, я увидел то, что на пятом курсе института в разделе радиолокация, элементная база, техника и так далее, мы все элементы любого радиолокационного устройства изучали, запоминали, мы их знали наизусть, мы их могли расписать и цифирью, и в графиках, и знали, что за каждым из графиков стоит, какой процесс импульсный или переходный и так далее. И там гребенчатый фильтр – это основа вычленения полезной информации в получаемом радиолокационном отклике. Для того, чтобы понять, что я сейчас сказал и как это связывается с митохондриями, уже информации достаточно. Для радистов, имеющих опыт освоения этой элементной базы, сказано достаточно. А почему я еще об этом говорю? Потому что среди моих друзей, приятелей, знакомых, биофизиков, есть люди с первым радиофизическим образованием. И они настолько мощно продвигаются в своих дисциплинах, Это просто некоторые считают феноменальными какими-то прорывами. Ничего феноменального. Внутри нашей клетки за секстиллионы, там непонятно какое количество времени, кем-то из высших творцов, которые формировали всю биофизику человека, все было учтено. И этот вариант взаимодействия и органелл внутри клетки, и клеток между собой по принципу того самого клеточного радио, о котором я много раз об этом говорил, в 20-30-е годы советский ученый Гурвич много чего написал, который доказал, что внутри клетки есть все элементы, четко совпадающие по функциям с простейшими элементами радиотехнической схемы. То есть катушка индуктивности, конденсатор, резистор, и между собой они определенным образом связаны, и формируются определенные узлы, контуры так называемые, из которых внутри клетки формируется просто целая мощная приемопередающая система в одной клетке, а их триллионы.
Плюс еще хотел добавить, что даже ядерная сеть, эндоплазматический ретикулум, тоже очень смахивает на этот гребенчатый фильтр. И либо, опять же, мы настраиваемся по ядерному принципу, либо мы настраиваемся чисто по митохондриальному принципу. И, как я вижу, в современном мире у большинства людей настройка по митохондриальному, а этот комплекс, скажем так, может быть зачастую взломан, идет влияние извне, опять же, через СВЧ, электромагнитные поля, да, и из-за этого у людей начинаются болезни. И вот у меня на канале серия видео посвящена именно этой тематике.
Да, так вот, я вернусь к исходной мысли, связь золотого сечения и внутреннего строения, значит, митохондрии. Когда я изучал это более досконально, то я обнаружил, что внутреннее пространство митохондрии образовано там вот этими гребешками и провалами, да, которые друг по отношению к другу определенным образом устроены. Вот точно как гребенчатый фильтр. Расстояние между ними и их величина четко вписываются в правила золотого сечения. Это у здоровой митохондрии. Это просто еще одно из бесконечного количества лыков в строку. Мы все насквозь пронизаны золотым сечением. Если мы говорим о структурных элементах нашей биофизики, а все вместе в процессе жизни, в процессе жизнедеятельности, это выражается в фрактале, а фрактал – это уже процесс. Когда мы говорим о золотом сечении, мы говорим о четко фиксируемом, вот сиюминутно, сиюсекундно, соотношении определенных величин, как на срезе. А фрактал – это процесс, процесс работы всего этого гармоничного механизма. И этот процесс представляет из себя, если перевести ее на плоскость и изобразить в виде какой-то кривой, какого-то графика, этот процесс тоже пронизан золотым сечением с кодом фрактальной размерности 1,2618. Этот код знают очень многие. Например, биржевые игроки, которые акциями торгуют. Этот код вставлен во все программы отслеживания процессов на биржах, работы с акциями и так далее. Это просто еще раз подтверждает, что и там все работает, ну, по крайней мере, в течение какого-то времени, которое отводится на проведение тех или иных биржевых операций, а это время всегда ограничивается знающими, там все происходит по фракталу, внутри которого золотое сечение. То есть с выходом на минимальное сопротивление среды конкретному процессу жизни.
Да, интересно. Про биржу ничего не могу сказать, конечно, да, а вот про пятиконечную, шестиконечную звезду, это очень интересно. Я еще не успел ознакомиться с пентасистемой
Ну,
на вашем канале.
пятиконечная звезда – это, если мы возьмем школьную геометрию, это и есть идеальное отображение принципа пентасистемы. Почему она идеальная? Да потому что пятиконечная звезда, которую надо начертить определенным образом, строго по законам геометрии. То есть правильная пятиконечная звезда. Во-первых, она делит сама себя отрезками жестко по золотому сечению. А дальше, там еще более интересные дела, это углы, на которые пятиконечная звезда делит пентаграмму или пятиугольник. Там каждое число чрезвычайно важно. Но
Да.
это самое важное. А шестиконечные, тогда это уже другое дело. Это уже план немножко повыше.
Я тоже уже много лет изучаю эту тематику. Вон у меня даже на стене пятиконечная звезда висит и много
Вижу, вижу.
других. Да, и в этом в цветке жизни проявлено и куб Метатрона, да, и под различными углами, если смотреть, там различные вот фигуры интересные вырисовываются. И вот говорю, пятиконечная, шестиконечная звезда прописана вот в этом вот исходном, скажем так, коде и везде проявляется. И в растениях, и в людях, во всем живом мире. И действительно, природа, Вселенная, она и фрактальна, и голографична, соответственно, выстраивается с микроуровня до макроуровня, по одному и тому же принципу, по подобию. И если вот мы именно на уровне наших клеток, на уровне митохондрий, ядер и так далее, выстроим систему должным образом, то мы автоматически будем получать в разы, в десятки, сотни, в тысячи раз больше энергии, резонируя с пространством, вот, ну и, соответственно, сможем себя реализовать во всех сферах бытия.
Давай все-таки сейчас чуть-чуть больше приземлимся и попытаемся обговорить всю эту невообразимо громоздкую, замечательную тематику с точки зрения как раз той, о которой нас просят люди, которые слушают наш разговор. Максимально предметно, что мы можем сегодня сказать о том, каким образом люди сами, используя то, что, грубо говоря, под руками, могут поучаствовать в налаживании организменного пространства на уровне и митохондрий, и, кстати, других каких-то элементов клеточного бытия.
Хорошо, начну тогда с простого. То, что доступно всем. Нравственность. Нравственность, я считаю, это основа здоровья во все времена, во всех народах. И нравственность и подразумевает собой то, что мы живем по естественному, природному принципу и не отходим от вот этой вот идеальной какой-то форма существования для данного вида. Если же происходит какое-то отпадение, то это и является грехом, это и ведет к дефективности какой-то, дегенеративности. Вот. Так что, ну, не зря все народы выискивали какие-то правила для жизни, которые оптимальны. Вот. Возвращаясь к биологии, допустим, если человек питается чисто, живет чисто, соблюдает гигиену личности на всех уровнях, то он никоим образом не вносит те микроорганизмы, которые сбивают его собственную чистоту. Частоту. Чистота и частота, они не случайно созвучны. То есть имеют прямое отношение друг к другу. Так вот, если мы не вносим вредные какие-то патогены внутрь нашего тела, они не меняют нашу среду, не меняют нашу частоту, то мы опять же больше энергии генерируем и можем проявлять эту энергию через полезную работу уже в мире.
Хорошо, вопрос тогда сразу тебе следующий. Что ты считаешь фундаментальной основой того, что ты называешь нравственность? Это вот очень важно.
Фундаментальная основа – это развитие и поддержание жизни.
То есть на основе чего необходимо выстраивать свое нравственное отношение к окружающему миру? Я так скажу. Вот
Ну, можно вообще очень по-простому сказать, да, не надо ничего изобретать, потому что Иисус сказал, то, в принципе, можно повторить. А относиться к ближнему как к самому
Да.
себе, ну и так
Поступайте с
далее.
другими так, как
Да,
хотите, чтобы с вами поступали. Вот тут мы
конечно.
с тобой абсолютные единомышленники. Это главное. Потому что, как ты верно сказал, есть масса вариантов. У многих народов за бесчисленные века, там, эоны и так далее, были разные пробы. В этих пробах было очень много от вторжения в наш мир каких-то завоевателей, каких-то паразитов, кого угодно. Но они могли сделать что-то свое нехорошее по большому счету только тогда и только там, где этот принцип нарушался. По-другому он еще называется мораль, нравственность и этика. Вот это три главные составляющие бытия человечества. Если нарушается хоть что-то, все, через какое-то время эту группу людей, и неважно, как они называются, можно брать голыми руками, когтями, лапами, чем угодно.
Да, и как бы второе правило, вытекающее из первого, да, как я понимаю, то это нужно активно стремиться помогать друг другу, то есть быть богатыми на добрые дела. Вот, и если перенести на тот язык, на котором я доношу свои мысли, то вот если установить прочные горизонтальные связи, как это устроено на уровне физиологии во многих организмах, там, в деревьях, например, и так далее, то растения, например, они становятся прочными, да, вот, и они не ломаются ни под ветром, ни под тяжестью, ни под еще какими-то там нагрузками, которые тело людей на данный момент перенести не может, вот. А в целом мы можем выстроить и свое тело данным образом, и на уровне социума можем выстроить правильный человеческий мир. Если вот это вот простое правило мы для себя усвоим и будем применять на практике. То есть надо выстроить горизонтальные связи. Вот. Это, кстати, опять же, если на биологию посмотреть, чем отличаются, допустим, орлы или вороны, или гигантские такие большие попугаи от каких-нибудь синичек, там, голубей и так далее. То есть первые, они имеют гигантский колоссальный интеллект, они способны действительно понимать мироздание, законы физики, использовать предметы, там палочки всякие и так далее, для того, чтобы получить желаемое, да? А вторые не способны. И вот как раз у орлов, у попугаев, у них плотность нейронов в 2 раза больше, ну, в одном и том же объеме. И количество взаимосвязей, вот этих вот горизонтальных нейронов между собой, тоже в 2 раза больше. И за счет этого у них интеллект там в сотню раз, допустим, выше, чем у каких-то вот более примитивных птичек, да? Вот. То же самое мы можем выстроить на уровне социума, и к этому же, я считаю, мы должны стремиться на уровне нашего тела. То есть, если наши клетки перестанут быть разобщаемыми под действием каких-то внешних факторов, либо внутренних паразитов, и начнут связываться между собой ядерной сетью, эндоплазматическим ретикулом, так как это происходит у растений, например, да, и у растений каждая клетка соединена с 10 тысячами других клеток прочно, то они смогут выдерживать любые натиски, невзгоды, да, и ни один паразит не сможет проникнуть через такую сеть. Вот. Ну, как бы к этому вот стремлюсь на уровне тела. И опять же, возвращаясь к Иисусу, Иисус учил о том, что бойтесь закваски фарисейской, да, то есть определенные виды микроорганизмов имеют значение, и если в тело человек их сам допускает, то они, конечно же, его жизнь разрушают. Вот. И еще раз возвращаясь к Иисусу, он учил банально даже, как там промывать кишечник, делать клизму, да, говорил это достаточно метафорично, то есть там поклонись земле, поклонись воде, там используй тыкву, шланг, не как шланг, какая там, ну, грубо говоря,
Водное растение такое.
водное растение, не помню уже какое, вот, ну, в общем, все это дело для промывания. Пусть
Один из видов тростника.
дух воды тебя очистит, да. В общем, я считаю, что, опять же, должно быть целостное восприятие и нравственность, и гигиена личности. И вот надо состыковать понимание мироздания все науки воедино, и тогда у нас будет успех во всем.
Хорошо. Теперь еще один был вопрос. Не знаю, как у тебя покажется в твоей плоскости твоих работ интересным или нет, но я об этом слышал еще в начале 90-х годов. Читал на эту тему статьи во многих журналах, тогда запоем я просто читал зарубежную литературу, которая наконец-то стала доступна в Nature, Science, Scientific American. Это просто здорово было, что был такой доступ к таким публикациям, и среди них многое по биологии. Так вот, там уже исследовалась особая роль центросом. Я тогда об этом читал. И сейчас так на слуху очень интересная такая теория, которая, на мой взгляд, я могу ошибаться, пока еще фундаментально, по-настоящему, как это полагается в серьезной глубокой науке, не проработано, но там есть интересные открытия, касающиеся отношения к центросомам как к некой структуре, которой предстоит взять на себя чуть ли не роль митохондрий в будущей физиологии человека, который продвигается в своей эволюции по частотной шкале. И дальше есть разные вариации на эту тему. Я много читал. Вот что ты, может быть, читал или знаешь на эту тему?
Да, я записывал несколько видео на эту тему. Да. Прежде всего скажу, что чем мне нравятся центросомы, то, что в них нет своей ДНК. Вот. Проблема возникает там, где две разные программы конфликтуют между собой. У нас в теле, в ядре, есть ядерная человеческая ДНК. То есть это то, по какому принципу будут устроены все процессы. У митохондрии есть свои вот эти вот кольцевые ДНК. И часто из-за этого происходят конфликты и повреждения. Поэтому митохондрия уже на данный момент из там 836 генов, грубо говоря, там 800 перенесли в ядро. Вот, лишь 36 оставили себе и самостоятельно вот, используют. Я как раз вот этот вот феномен изучал и где-то там 6 видео посвятил на эту тему, может чуть больше. Так вот, если осуществить полностью перенос митохондрии в ядро, то, возможно, организмы людей станут также намного прочнее и меньше болезней будет. Вот. Это я вот хочу сначала про это сказать. Этот перенос уже полностью осуществлен у простейших. То есть вот трихомонады, лямбли и амебы, вот вообще все анаэробные существа, они уже вот этот вот перенос осуществили. Именно поэтому они могут в бескислородной среде существовать, именно поэтому они такие могут быть агрессивные. Они способны на то, чтобы выстраивать многоядерные такие вот плазмодии. Причем, представьте, одноклеточная особь может развиться в многоядерную такую особь, и плазмодий может достигать 4 на 2 метра площадью. 8 метров площадью, а изначально это 1 микрометр там или что-то в этом духе, ну, то есть крайне-крайне маленький. Вот. То есть, как вот у нас компьютеры могут быть многоядерными, так и микроорганизмы используют этот принцип для того, чтобы повысить свою производительность и более адекватно вот приспосабливаться, могут этим путем идти. Переходим к центросомам. Центросом ДНК нет, соответственно, если вдруг такое замещение центросом, митохондрия на центросомы произойдет, то я думаю, это только на благо, потому что все будет управляться из ядра. Это однозначно интересно, хорошо. Я искал работу на эту тему в библиотеке штатов, да, PubMed, там 30 миллионов статей, но по этой теме крайне мало статей. То есть только в эзотерических каких-то вот аспектах есть упоминания. Слышал академика Миронова, так называемая академика, да, вот, но, к сожалению, она из разряда академии несуществующих наук, вот, поэтому серьезно я воспринимать это не могу, вижу, что это вообще дискредитация тематики, вот, когда человек вроде как позиционирует себя как научного деятеля, но не приводит никаких аргументов, ссылок на свои работы, статьи там и вообще на изученный материал, то это, конечно, по-моему, как дискредитация тематики, вот. На мой взгляд, На данный момент, конечно, цитросомы исполняют большую роль цитоскелета, то есть для поддержания именно вот морфологии клетки и так далее. Но в любом случае у любого инструмента может быть не одно, а несколько применений. Вот. И опять же, исходя из резонансов, исходя, ну, опять же, из строения центросомы, центриолей, каким-то образом наверняка и эта система может резонировать со Вселенной. Вот. И учитывая то, что в клетке и вообще в живых объектах все стремится к тому, чтобы быть универсальным, многозадачным, вполне может быть, но ничего не знаю конкретно.
Ну, это можно проиллюстрировать немножко на другом уровне. Значит, когда в начале 90-х мне приходилось исполнять обязанности независимого эксперта-аналитика, научного сотрудника и заодно фельдшеров в определенных экспедициях при Латвийской научной уфологической ассоциации, где у нас были люди с серьезным фундаментальным академическим образованием, нам приходилось общаться с коллегами разными, в том числе не напрямую, но был контакт с группой Уварова, которые тогда в Питере довольно здорово продвигались. И у каждой из наших групп были свои опыты взаимодействия с представителями других цивилизаций через контактеров, которых мы жестко, ну, насколько это было возможно, с применением там разного рода особых проверок, и психиатрические там были, и на уровне МВД отсев был жесточайший. Но те, кто проходили, с кем можно было работать, давали информацию. Потом мы ее сопоставляли, сравнивали с питерской, с московской, с группировкой, которая, кстати, в Геленджике была одна. И была очень интересная информация как раз на тему, которую мы сейчас затронули. То есть универсализация функций по принципу максимального перехода количества в качество. На каком примере? Значит, некоторым из наших, как мы их называли, подопечные, им показывали представителей разных цивилизаций разного уровня. Кстати, показали и, это питерская группировка, им показали, как с определенной точки зрения, или точки сборки его назвать, как выглядел Иисус, мы называем его Иисус, кстати, имя у него было другое, но это не важно. Когда он был, вот как есть такая икона, спас в силах. В силах. То есть, когда он входил в определенное энергетическое состояние. Выражаясь максимально упрощенным языком, потому что там термины были несколько другие. Можно сказать, что у него тело излучало свет множеством чакр, множеством. Гораздо больше 49, как это часто упоминается в разного рода оккультно-эзотерических школах, учениях и традициях. А потом был показан, ну, это был человек, потому что форма абсолютно антропоидная, антропоморфная. У него все свечение тела, это была одна чакра. Вот он, закон универсализации. Когда количество, миновав необходимое количество трансмутаций, трансформ, объединяет всю накопленную информацию, проводит ее через все виды энергетических функций, проявляющихся уже в морфологии на уровне клеток, в субклеточном веществе. И это все в конечном итоге объединяется в единый энергетический центр, который представляет собой космического человека. Это и есть тот уровень, в котором иногда, ну, не так часто, как хотелось бы, может быть, приходят действительно существа из самых высоких миров. Речь не об измерениях. Речь о продвинутости в эволюции даже на трехмерном уровне. И там, оказывается, есть такие представители, которые, для которых ничего невозможного нет. Потому что в таком состоянии энергетики это то самое. Подумал, и ты на другом конце Вселенной. Потому что твоя мысль, она объемлет собой этот масштаб. Вот в чем суть, вот в чем зерно. И когда человек научается управлять, во-первых, своими эмоциями, чтобы они не мешали. Во-вторых, когда он научается управлять всеми до единого аспектами генерирования мысли, а это, между прочим, могли сфотографировать еще 80-е годы, как мысль отделяется от головной части ауры, как она выглядит и как она себя ведет. Кластер такой. На нашем канале Астралионика есть видео, посвященное этой теме. Там эти фотографии есть. Это метод микролептонной фотографии. А Хатрин этим занимался, пока его не убрали. Когда человек полностью владеет всем этим процессом, это автоматически означает, что продвигаясь к этому умению, он осваивает и процесс вдумывания, всматривания в себя на все более тонком уровне. И вплоть, как минимум, до органелл. Вот истинная суть того, что сегодня называется по инерции раджа-йога. Когда я общался с людьми оттуда, включая институт Рамакришны, где были очень скромные такие ребята, очень скромные, невероятно, но которые все, о чем я сейчас сказал, для них освоенная практика. И при заряжении собственной мыслью центра сомы можно превратить ее внутреннее резонансное пространство, оно же имеет объем, в пространство заряженности космической энергии. Это и есть переходный этап от свечения бесчисленным количеством чакр до слияния всех этих свечений в единый центр. И когда мы с ними обсуждали эту тему, когда они ничего мне не объясняли, ничего. Наш разговор легко и естественно подвел меня самого к полному видению этого процесса. И после этого один из этих ребят сказал: «Ну ты теперь понял, как я у тебя дома оказался?» За мгновение. Мы с ним разговаривали по телефону, он был в Бомбее. За мгновение он оказался у меня, я его пощупать мог. А потом он опять улетел к себе. Он говорит: это нормально. Это нормально. Ненормально то, что людей не учат мыслить. Ненормально.
Однозначно, однозначно. И мне очень понравилось мысль, что все вот эти вот высокоэнергетические, более продвинутые, скажем так, существа, они спокойно могут жить в 3D. Для этого не надо выдумывать 4D или 10D, там, 10-е измерение, 6-ю расу, еще что-то. Спокойно могут жить. Просто еще раз, как мы не видим ультрафиолетовый спектр, да, как мы не видим инфракрасный спектр, а змеи видят, например, да, вот так мы можем и их не видеть, хотя они вот здесь вот находятся. Вот, нам просто надо расширить диапазон восприятия, а для этого нам надо подать энергию в мозг, вот, и блокировки разрушить. Вот. А для этого действительно нам надо синхронизироваться, войти в гармонию с пространством на всех уровнях, вплоть до клеточного уровня. Каждая клетка является действительно, можно сказать, чакрой, то есть источником света, это уже доказано. Вот на своем канале «Световое тело» и тематику бессмертия я разбираю вот как раз с начала этого 2022 года, с 1 января. Вот. И в двух словах, конечно, если мы перейдем на генерацию световых импульсов, на высокочастотное питание, на высокочастотное общение и вообще на жизнь высокого уровня, то нам станут способны такие, из такие способности подвластны, как телепортация. Я в это верю, к этому иду, вот, лишь стараюсь с научной точки зрения сначала все это обосновать для себя и для других, кто стремится. Ну а далее уже найти какие-то механизмы, способы достижения.
Значит, в этой ситуации сейчас, поскольку мы уже достаточно много сказали на тему того, что мы можем, могли бы, нельзя обойти молчанием вопрос серьезности повреждающих факторов, мешающих, сознательно блокирующих у человека многого из того, что у нас есть. И это очень серьезная тема. Недооценивать ее я не советую, потому что действительно те, кто давно пришел на эту планету со своим там видом на какое-то там будущее, они постарались, они многое сделали для того, чтобы и в самом человеке что-то исковеркать, из-за чего кое-что в нашей внутренней системе работает не так прямо с момента рождения. И, может быть, даже еще более печально то, что происходит самое неприятное, то, о чем я все время говорю. Блокируется система обучения человека тому, что делает его человеком. И пока эта система работает, и мы видим, к сожалению, горькие плоды этой работы во всех видах, включая расчеловечивание, которое в наши годы в последнее время достигло уже просто каких-то запредельных вариантов. Пока все это не ликвидировано, мы можем, будем, мы должны говорить сейчас о том, что предстоит в той прекрасной, замечательной перспективе, когда повреждающие, когда мешающие, отвлекающие, блокирующие факторы будут сброшены, а это будет. Это не просто чье-то там благое пожелание, это не просто такое увещевательное обещание. Есть и основания говорить об этом. И есть информация, поступающая от людей, которым я верю, я лично верю, потому что я их знаю, включая как ученых, которые это уже видят. Те, кто непредставимое количество времени властвовали здесь, на планете, они уже лишаются этой власти, и процесс этот неотменим. Вопрос в другом. Нам надо подготовиться к процессу овладевания самими собой, чтобы не нами овладевали, чтобы мы, высшие духовные сущности, вечные, бесконечные, неуничтожимые, неумирающие, наконец-то овладели собой сами. По сути, это именно то, о чем мы с тобой разговариваем.
Да, а для этого нам надо просто убрать лишнее.
Именно так. И в этом лишнем совершенно важными и чрезвычайно практичными являются все элементы того, о чем и ты говоришь, и я все время говорю. Поддержание здорового образа жизни, который начинается с правильного здорового образа мыслей, основанного на золотом правиле. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, поступай с другими. Если ты вписываешься в эту парадигму, если ты в ней не стоишь, так это гордо, а вокруг тебя течет жизнь. Если ты движешься, действуешь, как и сказано, там не сказано «стой и наблюдай, кто там по отношению к тебе что будет делать», там сказано «поступай», то есть «действуй». И плюс многое другое, о чем и на нашем канале я за прошлого года теперь уже многое говорил, в смысле огромного количества элементов самопомощи, самолечения разными способами, самонастройки. Это доступно, в еще большем количестве это сегодня доступно на разных ресурсах. Прекрасно, что есть огромное количество этой информации, практической, важной, на твоих ресурсах. Поэтому надо объединять усилия и будем продолжать наши
Конечно.
Обсуждения этой чрезвычайно важной темы.
Да, уже сейчас есть четкое понимание, что все патогены, микроорганизмы, грубо говоря, это единая целая семья. И, соответственно, понимание этого дает возможность устранить все-все-все возможные бесконечные проявления, симптоматику бесконечную, бесконечные так называемые болезни. Вот. Через стрессовую терапию, через, опять же, начиная с адекватного человеческого мышления, через контроль над всей своей психикой, эмоциональными составляющими, через дыхательные практики, движение, питание, очищение на всех уровнях, вплоть до клеточного, мы можем быстрее избавиться от лишнего, и уже быть эффективными и проявлять себя в этом мире. Все, благодарю.
Сейчас уже мы с тобой довольно много говорили на эти разные важные темы. Может быть, сказано достаточно. Я попытаюсь завершить наш разговор очередным воспоминанием о взаимодействии с одним контактером в нашей системе из тех, с кем мы работали. Это был абсолютно феноменальный человек, как потом мы узнали, он был не просто контактер. Он так играл скромно в человека, который там принимает информацию, что такое. На самом деле, как потом стало ясно, он был посланец оттуда. Для того, чтобы ускорился процесс взаимодействия наших миров. Не наших цивилизаций. Это слишком мелко для них. Миров. Они воспринимают Землю как единый мир. Мир живого. Вот зачем он пришел. И попутно исполнял очень многое. Так вот, мы задавали вопросы через него. Иногда, кстати, бывало, что нас спрашивали. Были такие моменты. Так вот, речь зашла о том, есть ли среди тех миров, представителями которых были наши контактанты, такие, которые похожи на Землю в ее таком удручающем состоянии. Ну вот, засилье всего этого нехорошего, сильные мира сего, болезни и так далее, и так далее. Нам было рассказано о нескольких планетах и о разных судьбах жителей этих планет. И применительно к тому, о чем мы сегодня говорили, там был описан пример одной планеты, жители которых, которой, там, кстати, была планета и два спутника, поэтому которых, там цивилизация была и на планете, и на двух спутниках. Была ситуация похожая на нашу. Они полностью осознали невозможность решить свои проблемы самостоятельно. А проблемы там тоже были типа наших. Там и захватчики были, которые свои там коварные делишки устроили и какие-то системы маяков встроили в биоту. И с этим невозможно ничего было сделать. Нужна была помощь более высокоразвитых цивилизаций. Они объединились в своей просьбе о помощи. Это был первый элемент спасения этой цивилизации. Они объединились в просьбе о помощи. Это был первый момент. Второй. Им была оказана адекватная помощь с полным соблюдением всех законов, которые существуют, они нерушимы. То есть Prime или закон номер один – невмешательство Там есть
Пока не
дальше
попросят, да?
подзаконные. Вот на каком уровне запросили, на таком идет помощь. Не выше, не ниже. Вот так. И что произошло? Они получили помощь на том уровне, который им требовалось. И у них тоже были болезни, у них были целые эпидемии, какие-то пандемии, которые захватили и одну планету, и один спутник. Только второй спутник оказался здоровым, ничего сделать не могли. Произошло следующее. Были выключены эти системы помех. Помех функционированию их организмов. Дальше от них потребовалось только одно – объединиться в желании стать лучше.
Классно.
Они реализовали это желание. В этот самый момент, который занял несколько минут в планетарном масштабе, они просто перешли на другую частоту резонансной настройки всех организмов. Все. И все паразитические микроорганизмы, которые там были, их донимали, они просто оказались ниже.
Деактивировались.
Они даже не деактивировались. Люди просто оказались выше в частотном диапазоне. И тема любых паразитов, она просто мгновенно снялась. Она на них не действовала.
Классно.
Это один из вариантов решения проблемы сразу и в глобальном масштабе. Но для этого этой цивилизации, этому человечеству потребовалось то, что можно назвать подвиг, коллективный подвиг.
Да.
Вот так.
Очень точно сдвиг, да.
Не исключено, что это и нам предстоит. И к
Да.
этому надо быть готовыми.
Предлагаю раскрыть эту тему более подробно на следующем эфире.
Окей.
Отлично. Благодарю, друзья. Благодарю, Юрий.
Спасибо, Игорь. Привет всем друзьям твоих каналов. И рад, что у нас продолжается вполне нормальное, хорошее такое сотрудничество, взаимодействие.
Благодарю всех.
Счастливо.